Будем слушать Слово Господне. Хочу вам сегодня прочитать отрывок из книги Откровения, 3 глава. Я уже читал его. Там отрывок, который повествует о Лаодикийской церкви. Это книга Откровения, 3 глава, с 14 стиха и до конца главы. Книга Откровения, 3 глава, с 14 стиха. Но сегодня мне немножко хотелось бы о другом порассуждать, тоже на тему этого отрывка, но не то, о чем я говорил ранее. Итак, «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Ну, для многих, я думаю, известный достаточно отрывок. Вообще, обращение к Лаодикийской церкви, казалось бы, такое коротенькое обращение к Лаодикийской церкви, превратило Лаодикийскую церковь, о которой, кстати, мы практически ничего не знаем, ну, кроме того, что здесь и написано. Еще там она упоминалась в послании Павла, но буквально вскользь. Вот это все, что мы знаем о некогда существовавшей в городе Лаодикии церковь. Ну, надо сказать, и города уже самого как такового не существует. Но что интересно, вот эти слова, да, несколько стихов, они фактически создали у нас в сознании представление, что Лаодикийская церковь есть символ чего-то падшего, чего-то отошедшего от Бога, да? И тот, кто таким вот библейским языком пользуется, часто как раз и описывает такую отошедшую от Бога церковь, как церковь Лаодикийскую. Лаодикия, да? Охлаждение, отступление, падение. То есть уже такой сформировавшийся стереотип в голове. И вот, собственно, об этом мне хотелось бы немножко сегодня порассуждать. Вот еще, обратите внимание, еще один стереотип. Ну, вообще, очень мне нравится так смотреть на свои стереотипы, иногда их ломать. Тяжело, но потом приятное ощущение после этого. Поэтому как раз сегодня немножко о стереотипах и поговорим. И о моих, и о ваших в том числе. Ну вот, я думаю, тоже очень известный для многих, возможно, скорее всего, для большинства здесь сидящих отрывок. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Известный отрывок? Вот теперь ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Когда мы слышим этот отрывок, в отношении кого он, как правило, звучит? В отношении кого? В отношении неверующих, правильно? То есть это такой очень распространенный евангелизационный отрывок. А теперь давайте вспомним, кому этот отрывок говорится. Лаодикийской церкви. Не новообращенным. Это не евангелизация. Это работа с церковью, с нами. Не евангелизация, нет. Господь обращается не к неверующим. Господь обращается к верующим и уже давно верующим, которые успели познать Его и даже кое-чего забыть, причем крепко забыть. Вот, собственно, давайте об этом немножко сегодня порассуждаем. Потому что, знаете, чем дольше я читаю этот отрывок, тем больше вопросов он меня вызывает. Один из первых вопросов, который я себе задал и на который попытался ответить, и я думаю, что не до конца еще нашел этот ответ, Но вопрос очень интересный. А что такое церковь? Значит, то, что в Лаодикии, это церковь. Вот хорошо, давайте еще раз о наших стереотипах. В нашем представлении церковь – это что? Собрание верующих. А какие это верующие? Как мы с вами. Хорошие, правильные, ходящие в правильное здание, ну и так далее. Шутка. На самом деле, в любом случае, мы хотим, и у нас в представлении церковь, да, мы говорим разные, а на самом деле подразумеваем хорошие, качественные. Ведь смотрите, любой конфликт, который в церкви, часто ранит намного больнее, чем любой другой конфликт. Почему? Мы привыкли доверять друг другу. Нас учат, что мы должны доверять друг другу, что мы действительно люди верующие, люди измененные, люди более качественные, да, нежели какие-либо другие. И опять же, это все формирует в нашем сознании определенные стереотипы. Да, мы представляем церковь как собрание действительно не просто верующих, а качественных людей, более качественных, нежели тех, которые в мире. Это наш стереотип. И вот теперь представьте себе, да, вот самое интересное это то, когда начинаешь вспоминать, ну, например, вот кто читал послание к Коринфянам, ну, особенно первое послание к Коринфянам, там как раз Павел обращается к коринфской общине, и фактически на протяжении 16 глав он то и дело, то есть занимается только тем, что описывает их проблемы. И на каждую главу у него находится очень много чего написать им. Вот читаешь послание Коринфянам, не знаю, кто не читал или кто плохо помнит это послание, советую вам перечитать. Там очень много чисто практических вопросов, чисто практических проблем, которые возникали у Коринфян, и то, как Павел советует им все это решать. Ну вот один из примеров, да, что представляла собой Коринфская церковь. Первое послание Коринфянам, 5 глава. Речь идет как раз об одной из проблем, которая была в этой самой церкви. 5 глава 1 Коринфянам, с 1 же стиха. «Есть верный слух, — пишет апостол Павел, обращаясь к ним, — что у вас появился блуд, и причем такой блуд, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились». Вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Пока остановлюсь, да? То есть, в принципе, прочитал для того, чтобы просто проиллюстрировать состояние этой церкви. Мало того, что там допускается грех, причем Павел даже говорит, да, такой грех, который среди мирских людей не часто встретишь. То есть даже там есть какие-то нормы морально-нравственные, которые не позволяют мирским людям это делать. А в церкви это есть, но это не самое страшное. Самое страшное, пишет Павел, вы возгордились. Вы знали об этом, вы допустили это, и вы не видите собственной проблемы в этом. То, что вы приняли, и даже считаете, что это хорошо. Вот это страшно. Но Коринфская церковь это что? Это церковь. Это не собрание новообращенных, это не собрание ненаученных людей. Это церковь, которую Павел называет церковью. И вот еще одна иллюстрация, которую мы прочитали, Лаодикийская церковь, да? Возвращаясь к ней. Одно интересное замечание. В отношении Лаодикийской церкви, вот во 2-3 главе Павел упоминает 7 церквей. Фактически Лаодикийская церковь, она интересна тем, что в отношении ее Бог, вот обращаясь к ней, да, не говорит вообще ни слова хорошего, ни одного хорошего слова. В других церквах, ну, он хотя бы что-то подмечает хорошее, да, хотя бы какие-то, ну, люди там себя проявили, хоть какие-то отдельные личности. Здесь вообще ничего хорошего. И тем не менее, да, вот о чем мы сейчас с вами рассуждаем, Лаодикийская – это тоже церковь. Это тоже церковь. Это не мирские люди. Это не язычники. Нет, это уверовавшие во Христа люди, которых Бог называет церковью. Вот возвращаемся к нашему вопросу. Что такое церковь? Потому что, вот судя по этим примерам, наши стереотипы о церкви, собрание совершенных людей, да, вот эти примеры, они как-то не подпадают под наши стереотипы. Значит, церковь – это что-то другое. Что же такое церковь? Почему даже в таких случаях Бог, обращаясь вот к своим детям, да, а это его дети тоже, которых он спас, тем не менее он обращается к ним как к церкви. Хотя эта церковь, ну, из разряда, какой не должна быть церковь никогда и ни при каких обстоятельствах, да, но тем не менее это церковь. Почему эти люди остаются церковью? Почему они не перестали ей быть? Почему Бог все равно продолжает обращаться к ним именно так? Это очень непростой вопрос на самом деле, да, потому что действительно он выходит за рамки наших стереотипов, к которым мы привыкаем. Ну, к стереотипам вообще просто привыкать, потому что они делают жизнь очень простой, хотя на самом деле очень упрощенной. Стереотипы все-таки не позволяют нам очень многих вещей понять. Поэтому давайте вот об этом все-таки порассуждаем. И так далее. Для того, чтобы, наверное, ответить на этот вопрос, что есть церковь, давайте немножко порассуждаем как бы от противного. Что для нас церковь? Опять же, да, вот продолжим это рассуждение, попробуем нарисовать более объемную картину. Что мы ожидаем от церкви? Что мы представляем как церковь? Ну, кстати, очень часто при слове «церковь», да, мы представляем себе здание. Мы говорим «пойти в церковь». Куда пойти? Сюда, в какое-то здание, да, в какое-то место, может быть. Неважно, это особое здание, съемное здание, это какое-то помещение. Все равно мы представляем себе церковь как некое место, которое мы стараемся облагородить, оформить как-то, да, выстроить, ну и так далее. Это один из первых и самых распространенных стереотипов. Да? И обратите внимание, часто для нас это место намного святее, чем то место, которое, ну, в 50 метрах отсюда. Согласитесь, правильно? То есть для нас церковь – это место в том числе. А вот теперь давайте рассуждать. Итак, вот смотрите, и у коринфян, и у ладикийцев очень много чего не хватало. Да? У них не было того, что мы привыкли называть церковью. Не было вот этого качества какого-то, да? Не было духа, может быть, не было чего-то, какой-то святости. Не было, улетучилась она. И тем не менее, Бог продолжает называть их церковью. Вот смотрите, хорошо. Вот здание. К зданию мы можем по-разному относиться. Здание для нас может быть церковью, ну, по-разному, да, мы можем это представлять, почему это церковь. Например, очень часто мы делаем церковное здание определенной целью. Ну, вот для нас сейчас, например, да, мы занимаемся строительством, мы собираем деньги, мы очень много времени и еще больше сил посвящаем на то, чтобы это здание в конце концов достроить. Знаете, я вот очень часто и очень много слышал таких свидетельств, что, допустим, вот какая-то община строит свое здание, неважно, большое, маленькое, свое. И она действительно очень много сил вкладывает в это строительство. И вот когда здание наконец-то построено, в этих общинах знаете, что начинается? Полный раздрай. На поверхность вытекают вдруг откуда ни возьмись взявшиеся конфликты, которые от индивидуальных, да, личностных каких-то разрастаются до общецерковных. И община церковная, она распадается. Да? То есть здание стоит, а вот то, что внутри, вот это содержимое, оно уже не то, каким должно быть, да? Оно уже не имеет духовного качества. Церковь начинает делиться, ее раздирают конфликты какие-то внутренние, недовольство, постоянное обличение друг друга, да? Копание в каком-то грязном белье и так далее, и так далее. Очень много подобных свидетельств. Почему это произошло? Потому что для этой общины строительство здания стало целью. Они посчитали здание церковью и туда вкладывали все свои силы. Кстати, хочу сразу заметить, я не говорю, что не надо строить. Я не говорю, что не надо в это вкладывать, да? Но давайте представим себе. Вот показательный пример. То есть люди, не знаю, сознательно или несознательно, ну, скорее всего, несознательно, но хотя это все равно как бы не облегчает их участи, к сожалению, в этой ситуации, да? Но они стали считать церковью здание, церковное здание, да, и туда вложили все свои силы. Итак, стройка прекратилась, цель была достигнута, и все. И церкви нет. Почему? Здание не церковь. Это не церковь. Это не то, что является самым важным в жизни. Это не то, куда человек должен окончательно и до конца, точнее, вложить все свои духовные силы. Здание не церковь, да? Потому что если бы это была церковь, человек мог бы жить этим постоянно. Она бы никогда не кончилась. Но кончилась, и все, и ничего нет. Здание есть здание. Это не церковь, оно не может быть церковью. С другой стороны, человек может воспринимать церковь как некий храм. Да, вот что-то такое эстетическое. Вот я прихожу в это место, и мне здесь хорошо. И вот здесь я чувствую, что Бог меня слышит. И вот здесь что-то особенное, да, здесь более особенное, чем у меня дома, на работе, на улице, неважно где, да. То есть, опять же, человек, который все равно связывает церковь и называет церковью место, где ему хорошо. Где он приходит, где он молится, где вот сама атмосфера и внешний вид как-то вот его ублажают, да. Душу, взор, сердце и так далее. То есть как-то вот в какое-то особое состояние вводит это место для человека. Опять же представим, что происходят такие вещи, ну, как какие-то жизненные события, и человек не может больше приходить в храм, и он лишен, ну, в силу каких-то жизненных обстоятельств, того места, куда он может прийти и особым образом настроиться. И все, церковь кончилась, получается. То есть ни в коем случае нельзя представлять себе, что церковь есть что-то внешнее. Да? То есть, по крайней мере, отвечая на вопрос, что такое церковь, мы можем точно сказать, церковь – это не место. Да, церковь может собираться в каком-то месте, да? Но она не должна думать, что это место становится каким-то сверхособенным. Ни в коем случае. Кстати, вспоминая даже проповедь апостола Павла, которую он произносит в Ареопаге, 17 глава книги Деяний, апостол Павел говорит, Бог не в рукотворенных храмах живет. Да, то есть для Бога нет места как такового, нет места более святого, менее святого. Это все то, что Он создал, и Он везде. Нет места, где Бога больше или где Его меньше. Да, Он везде абсолютно. Итак, это вот первый момент, первый стереотип, от которого все-таки необходимо отходить. Необходимо понимать, что Бог не связывает себя местом, и мы не должны этого делать, тем не менее. Да? То есть церковь – это не место. Дальше. Что еще может быть для нас церковью? Ну, мы можем представлять себе церковь как там, где находятся наши друзья. Какие-то люди, с которыми у меня какое-то особое общение. Люди, которые преображают мою жизнь. Люди, которым я доверяю. Люди, которых я люблю. Люди, с которыми мне хочется общаться. Ну, это нормально. Да, нормально, что мы приобретаем в церкви друзей. Нормально, что даже получается зачастую так, что только в церкви, собственно, и есть мои друзья. И вот смотрите, и получается так, что из вот этих естественных вещей, да, ну, это естественный ход событий, что я, приходя в церковь и став верующим, обретаю здесь друзей. Совершенно нормально. Но представьте себе, что, приобретя друзей в церкви, я теперь начинаю этим жить. Вот эти люди становятся для меня самыми важными и вообще самым важным в жизни. Такое часто бывает. И вот теперь представьте себе, что в этой ситуации вдруг происходит нечто такое, что по каким-то причинам, ну их можно десятки и сотни даже выдумывать, да, жизнь преподносит часто очень интересные вещи, вдруг я лишился этих друзей. Или, допустим, мои друзья поступили со мной не так, как бы мне хотелось. Может быть, они меня предали, а может быть, я просто ожидал от них одного, а получил другое. Ну, опять же, десятки и сотни вариантов может быть. То есть в силу каких-то причин я лишился этих друзей. Церковь закончилась? Если закончилась, если я больше не хочу связывать себя с христианством, если я потерпел урон, значит, я не понял, что такое церковь. То есть, получается, церковь – это и не дружеские чувства, которые могут влечь меня сюда. Потому что как только они заканчиваются, все мои благостные чувства прекращаются. Все. Я могу быть в состоянии подавленности, депрессии, апатии. Я разочаровываюсь во всем, разочаровываюсь в церкви, разочаровываюсь в Боге. Все закончилось. Так было ли это церковью? Вот те отношения, в которые я вложил, которым я так доверял, от которых так многого я ждал, было ли это церковью? Значит, нет. Значит, церковь – это не отношения. Хотя, опять же, поправлюсь, я вовсе не говорю о том, что у нас не должно быть таких отношений, да? Просто эти отношения – это не есть сама церковь. Это не то, что мы называем церковью. Дружеские отношения, которые нас связывают, это не есть то, что образовывает церковь. Вот известные всем слова Христа. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Что связывает этих людей и что делает их церковью? Дружеские чувства? Нет. Потому что дружеские чувства есть, нет, появляются, заканчиваются и так далее. То есть они происходят естественно, но эти дружеские чувства не есть связь, которая объединяет людей в церковь. Дальше поехали. Для чего еще бывает мы ходим в церковь? Для того, чтобы себя реализовать. Вот смотрите, знаете, очень такой известный распространенный пример. Вот, допустим, человек занимается каким-то трудом, занимается всю жизнь, до глубокой старости. Ну, предположим, чем-то руководит, да, просто один из вариантов. До глубокой старости чем-то руководит. И в силу своего возраста, наконец, приходит момент, когда он уже не может делать это хорошо, да, это естественно. Уже не те силы, да, уже не то внимание. И, соответственно, держать этот процесс руководства уже ему просто невозможно. И его снимают с этой должности. Что происходит с этим человеком? Он очень быстро уходит. Вот до этого он был бодрячком. Почему? Во-первых, у него было дело. Во-вторых, он чувствовал себя нужным. И он как бы мобилизовал себя, да? Да, может, он не мог уже в этом возрасте сделать работу хорошо, но он жил для этого, да? Он жил этим, и эта работа его держала. Как только он лишился этой работы, все. Человека как будто подменили, да, он в одно мгновение постарел лет на 20, наверное, да, а там уже не за горами собственная смерть. Почему? Человек перестал чувствовать себя нужным. Он не востребован, абсолютно верно. Он не может себя реализовать, он не понимает, ради чего живет. Вот обратите внимание, люди, которые не знают, ради чего они живут, люди, которые опустились, вот как мы говорим, да, это люди, которые выглядят намного старше своего физического возраста порой, да? Почему? Для этих людей смерть лучше, чем жизнь, потому что они не понимают, ради чего живут. И вот, возвращаясь к тому, с чего я начал, да? Ради чего часто мы приходим в церковь? Ради того, чтобы себя реализовать. Есть такое. Мы приходим, и мы ищем дело, которому мы могли бы применить себя. И очень часто это дело в жизни, оно держит нас. Мы ходим в церковь ради того, чтобы делать. Делать добрые дела, безусловно. Делать ради того, чтобы служить Богу. Ходим ради того, чтобы делать нечто во имя Его. Мы так чаще всего и говорим. Хорошо. Является ли это то, чем мы должны жить и чем мы должны существовать? Является ли это действительно тем, что созидает церковь, когда мы приходим и служим друг другу? Давайте опять же представим себе, ну вот опять же пофантазируем в той же самой манере, что эта возможность реализовать себя вдруг в силу каких-то причин исчезла. И мы не можем больше делать то, что делали, может быть, очень долго. Просто представим себе, что с нами будет, если мы после этого момента перестанем понимать, ради чего мы живем. Мы не туда вкладывались. Значит, мы опять вкладывались в что-то конечное, в что-то приходящее, то, что не является духовным. Хотя, опять же, поправлюсь, я не говорю о том, что в церкви ничего не надо делать. Мы просто ищем ответ на вопрос, что есть церковь. Получается, церковью нельзя назвать наше служение, церковью нельзя назвать наши дружеские чувства в отношении кого-то и нашу дружбу. Церковью нельзя назвать место. Это все не церковь. Что же такое церковь? Очень непростой вопрос. Потому что, смотрите, мы, опять же, мыслим стереотипами. Мы ходим в церковь, представляя ее каким-то образом определенным. Да? Мы думаем о церкви, представляя ее в каких-то конкретных категориях. И получается, что все то, что мы перечислили сейчас, оно действительно конечно. Оно может видоизменяться. И это действительно может приводить нас в какие-то расстроенные чувства. Это может приводить нас, в конце концов, к сомнениям. А кого-то может привести вообще к отрицанию церкви, Бога и так далее. Да? Да был я там, да видел я все это, да пробовал я, да ничего не получилось. Все выдумки. Ну, мне приходилось встречать таких людей. Люди разочаровались. Они вкладывались во что-то, это не имело результата, пришло разочарование. Значит, то, во что они вкладывались, это не есть самое главное. Действительно, получается так, что часто мы вкладываемся в вещи второстепенные, как бы в производные, да? Не то, что есть самое главное, а то, что должно быть результатом. Это примерно точно так же, как вот смотрите, допустим, мы решаем какой-то вопрос, то есть мне нужно иметь нормальное отношение к другому человеку. То есть я должен иметь с ним хорошие, такие глубокие, нормальные отношения дружеские. И я задаюсь вопросом, как мне подружиться с этим человеком и как мне иметь с ним какие-то отношения. Вот, в принципе, в этом есть две вещи. Первое – это мое действительно чувство к этому человеку. А второе – те формы, в которых я это общение выражаю, да, то есть интонация голоса, какие-то обращения, как у тебя дела, все ли у тебя хорошо, там, я за тебя беспокоюсь или что-то в этом роде. Во что вкладываться? В форму общения или в истинное чувство к этому человеку? Если нет истинного чувства, помогут ли мне хорошие слова, которые я ему говорю? Надолго ли их хватит, этих слов? Действительно ли слова, действительно ли правильное отношение к человеку, чисто внешнее, способно как-то изменить ситуацию? Значит, дело не во внешних вещах. Ни в здании, ни в отношении, ни в формах общения, ни в служении. Это не есть самое главное, это производное. Это то, что должно быть, но должно быть почему? Потому что я имею общение с Господом. Потому что я имею в себе столько от Бога, что я способен отдавать это другим. То есть то, что Бог производит во мне, то, что я получаю от Него, духовные дарования, плоды Духа Святого. Да? Ведь вспомните, что является признаком христианина? Иисус дал нам критерий. Я его неоднократно вспоминал. По плодам их узнаете их. Но что есть плоды? Плоды – это не дела. Плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Фактически, являюсь ли я христианином и есть ли во мне духовные плоды, могу только я сам себе сказать. Я могу посмотреть в себя, я могу оценить свое состояние и дать себе соответствующую оценку. Являюсь ли я детем Христа? Действительно ли во мне есть эти плоды или их нет? Потому что сказать в отношении другого человека намного сложнее. Я могу сказать это о самом себе. И вот то, что во мне производит Бог, вот эти духовные плоды, эти качественные изменения, которые Он во мне производит. Смотрите, если Бог вас меняет, если Бог вас наполняет собою, можете ли вы держать это внутри себя и не реализовывать? Это очень трудно будет. Вам захочется что-то сделать. Вы будете что-то делать, вы будете вкладываться, но самым важным при этом для вас будет не то, что вы делаете, и кому вы делаете, и сколько вы делаете, да, а то, что вас переполняет то, что в вас производит Господь. Вот это и есть служение. То есть должны быть правильно расставлены акценты. Не главное то, что я делаю, кому и сколько я делаю. Важно то, что я хочу это делать. Важно то, что у меня есть общение с Богом. Важно то, что это общение приносит плоды, и эти плоды имеют результат в виде каких-то конкретных действий. То есть если мы не будем думать о самом главном, если мы не будем думать о том, что в первую очередь Бог меня должен преобразовать, и уже из этого я несу свое служение, если я буду думать только о своем служении, только туда вкладываться, не имея вот этих внутренних изменений, кончится служение, кончится моя жизнь. Но если я делаю все правильно, если вдруг, в силу каких-то жизненных обстоятельств, я не смогу делать то, что делал обычно, для меня не будет никакой катастрофы. Не могу это, значит, это смогу. Это не смогу, значит, третье придумаю. Не будет третьего, Господь мне даст четвертый вариант. У него их сотни, тысячи и миллионы. Почему? Потому что если я хочу это делать, потому что если я живу этим, потому что если у меня есть это общение, и если я имею от Бога эти изменения, а по-другому никак не сможет. Если, допустим, мне нравится это место, но в силу каких-то жизненных обстоятельств я вынужден буду уйти отсюда, станет ли это для меня катастрофой? Если я не смогу ходить в конкретную церковь, если я не смогу ходить в церковь, где я имею особое отношение, станет ли для меня это катастрофой? Удручением, возможно, да, мне будет не очень приятно уходить отсюда, потому что я привык к этим людям. Но это не станет для меня катастрофой, это не станет концом моей христианской жизни. Христианская жизнь – это то, что во мне. И вот смотрите, что есть церковь? Фактически, в Писании, когда говорится о церкви говорится в двух критериях. Да? Есть понятие церкви вселенской, все понимают, что это такое? Церковь вселенская, да? То есть это церковь, которая существует духовно. Церковь, которая состоит из людей, которые жили уже когда-то и пережили физическую смерть, да? Из нас с вами, людей, которые живут и которые спасены Христом, и людей, которые будут жить. Это церковь духовная, церковь, которая не на земле, а церковь, которая в принципе существует. И также Писание говорит о церкви, да? Называет церковью. Церковь поместную, ну вот как у нас с вами, да, вот группу верующих людей, которые действительно собрались конкретно в каком-то конкретном месте. И вот смотрите, когда во мне есть вот эти внутренние изменения, какой церкви я служу, если во мне есть эти изменения? Я служу церкви вообще. Я служу церкви и вселенской, равно как и поместной. И для меня эти два понятия особенно не различаются. Я служу вселенской церкви в лице поместной какой-то поместной церкви. Почему, например, в послании евреям написано «Не оставляйте собрание своего». Выводы. У нас должно быть свое собрание. Я должен определиться на каком-то конкретном собрании, потому что легче мне не определяться, жить свободно и как раз говорить то, что вы говорите, я служу церкви вселенской, то есть никакой. Гораздо легче нести такое служение, намного легче. У меня должна быть, во-первых, своя церковь, которую я выбираю и на которой я останавливаюсь. И второе, я не должен ее оставлять, по крайней мере, без каких-то очень серьезных мотивов. Мотивов, за которыми стоит Господь. Ну, в принципе, это отдельный разговор, да, это я так, просто поверхностно об этом сейчас говорю. И вот смотрите, действительно, человек, который не совсем понимает, что есть церковь, да, как бы в двух вариантах. Ну, первый мы рассмотрели, человек, который привязывает себя к поместной церкви и видит только людей, привязывает себя к людям. Как только эти люди исчезают, как только исчезают общения, которые их связывают, наступает катастрофа. С другой стороны, люди, которые видят исключительно вселенский аспект церкви, люди, которые не способны общаться с другими в силу каких-то внутренних драматических событий в своей жизни, люди, которые боятся общаться с другими людьми конкретно, эти люди как раз и говорят, я служу церкви вселенской. В принципе, та же ошибка, только на другой манер. человек, который преображен Христом, человек, который умеет преодолевать свои внутренние проблемы, свои какие-то внутренние такие вот отрицательные установки, да, преодолевать какие-то свои черты характера и исправляться, для этого человека, собственно, уже не так важно. Да? Он уже не делит вселенскую и поместную. Вселенская церковь для него выражается в конкретной поместной общине. И он не делает ей как качественную оценку. Это хорошая община, плохая община. Да если это община, в которой больше всего проблем, значит, мне здесь больше всего надо быть. Почему? Да потому что именно эта община нуждается в большей помощи. И такому человеку часто уже не так важно, да, как воспринимают помощь его люди. Ведь смотрите, хорошо, вот давайте так поразмышляем как родители. Допустим, ребенок, подросток, да, он говорит, так, твоя помощь мне не нужна, твои советы мне не нужны, вообще мне ничего не нужно, я сам все знаю. Ну, ребенок, который уже перестал быть ребенком, но еще не стал взрослым, да, то есть вроде бы рассуждает как взрослый, но в жизни ничего не понимает. И ему кажется, что он обо всем сможет судить нормально. Нуждается ли подросток в помощи родителей? Но понимает ли он это? Значит, родитель здесь должен брать ситуацию в свои руки. Потому что он более умный. Вот человек, который имеет общение с Богом, он ведет себя как взрослый, как зрелый. Да? Он не только оценивает реакцию людей на себя, он ищет еще оценки свыше. Он видит то, что подчас не видно другим людям. Он может посмотреть наизнанку событий. Он может увидеть подоплеку происходящего и дать несколько иную оценку, нежели, может быть, другие люди. Это человек, который живет в общениях с Богом. Это человек, на которого не обстоятельства оказывают влияние, а он оказывает влияние на обстоятельства. Вспомните, Христос, да? Он не зависел от обстоятельств. Он создавал эти обстоятельства. Он влиял на них. Почему? Сила Божья действует. Потому что сила Божья, собственно, все и созидает. Обстоятельства, события, историю, все, что хотите. Он все делает. Итак, что есть церковь? Церковь начинается с меня. Начинается. А заканчивается в том, что я проявляю. В том, что есть во мне этот источник Божьей силы, который в той или иной форме, это уже не важно, сами будете решать в какой, изливается на все остальное. И я не решаю, кто достоин этого, кто недостоин, с кем неприятно, с кем неприятно. Это уже становится не так важно. Это уже вопросы второстепенные и даже третьестепенные. Да? Мое общение с Богом, которое я реализую в конкретной общине. Я получаю оттуда и отдаю туда. Вот обратите внимание, очень часто мы свою жизнь строим совершенно по обратной схеме, да? Я беру отсюда, чтобы отдавать туда. Я пользуюсь общением с другими, вдохновляюсь им для того, чтобы служить Богу. Неправильно. Я беру оттуда. Не надо служить Богу, Он ни в чем не нуждается. Нуждаются люди. Нуждаемся мы с вами. Я беру от него, потому что нуждаюсь. Отдаю другим, потому что они тоже нуждаются. Вот это та схема, которая, собственно, и созидает церковь. Вот что есть церковь. Почему, возвращаясь вот к самому первому вопросу, почему Коринфская церковь является церковью? Почему Лаодикия тоже церковь? Потому что Бог не ушел из их сердец. Потому что Бог продолжает там жить. Да, эти люди имеют проблемы в реализации. Да, эти люди имеют проблемы с общением с Богом, но Бог не перестал с ними общаться. И спасши их когда-то, Он не оставляет их. Вот в этом, собственно, как раз и есть особое действие Бога в нашей жизни, за которое можно благодарить каждый день и весь день. Господи, я знаю, что Ты не оставляешь меня никогда и ни при каких обстоятельствах. Уйти от Бога не так просто, как иногда кажется. И слава Богу за это. Аминь. Давайте помолимся.